привожу такой пример. Представьте себе, приезжает в какой-нибудь город и поселяет некую благочестивую семью, где хозяйка рада такому посещению. Она вообще недавно начала духовностью интересоваться. Вот. И тут вот угощает меня яствами, и между делом говорит, ой, вы знаете, это самое дело. А у меня радость, когда у меня же именно духовная пища есть сегодня, так получилось. Я вот по улице шла, и там пирожные раздавали, кришнаиты, что ли, да? Вот. И вот освященная какая-то пища, они говорили, вот я тоже вот вам святому человеку, я вот святой тоже. Вот. Ну, сами понимаете, как вот на это реагировать. То есть, если я это буду есть, это не дожертвованная пища, кришнаиты, пирожные, красота, они Кришне пожертвованы все. Если это буду есть, то она уверится в том, что действительно какая-то там особая благодать, и сама потом будет задок милую душу вот это резкость. Но если в моем понимании это просто ерунда, мало ли какой там, кстати, если кришнаиты молюсь, вот, то простите, она это будет выглядеть серьезным содержанием. О, святость, освященности. Глядишь, какое-то сознание Кришны не действительно и сердце ожидать. Вот. Поэтому я говорю, нет, это вам тоже не будет. Попробую пояснить. Она говорит, ну хорошо, давайте-то так, вы переосветите мне эти пирожки. Там помолимся, там Христос Христе споем, осеним крестным знаменем. Вот. Я думаю, что все равно так делать нельзя. Даже вот если прикрестить, осеним крестным знаменем, все равно нельзя будет пищу есть. Вот. Почему? Опять же, дело не во мне и не в пище, а дело в этой женщине. Где гарантия, что она не воспримет это так, что тебе эта пища вдвойне освящена? И кришнаиты не помолились, и православные теперь. Значит, ну вдвойне просто святая пища. Вот. Такие случаи бывают. Да. Поэтому лучше этого не делать. И вот я говорю, нет, убери все это. Лучше выбросить. Но она еще экономная, нет, выбрасывать не буду, холодильник поставил. Ну хорошо, дальше что я делаю? Когда все уснут, я тихонечко прикладываюсь на кухню, с этим пирожным. И что могу, то съем, что не смогу, то на вкус. Почему? Потому что, да, в моей совести я совершенно спокоен. Я знаю, что в мире есть ничто. Почитайте толкование Феофана Затворника на это место апостола Павла, вот это вещи поясняет там специально. Еще раньше Климент Александрийский, второй веке, специально это тайное апостольское предание, Стромберг пишет Климент Александрийский. Разрешение есть и вложение. Златоуст точно так же полковали на это место, говорит, это тайное апостольское предание. Формально собор апостольский запретил кушать и вложение, но тайное предание говорит, что ну, на самом деле, это мы не новообращенные, это не Афин, чтобы не соблазнять иудеев, помните, обращение в Антиохию, братьям сущим в Антиохии, апостольского собора. А Антиохия это был еврейский город, по сути дела. Там половина сильно еврейского города. И община была, конечно, там прежде всего еврейская. Вот. А для евреев, конечно, это в крови отвращение к идолжественному. Поэтому ну, смущать их, заставлять встать против их совести, зачем? Поэтому ради Бога утверждаю, не кушайте. Но тем, кто не воспринимает серьез идольские вещи, да кушайте за него вещи. Вот. Именно с этим связано и потом вот то, что с явлением Федора Тирана, освящением, соответственно, вот, Калива. Вот. Но это опять в народном понимании, это было что-то типа значимое. То, что Ильинскую кровь Юлиана копил там ясно, там, так далее. Поэтому, чтобы народ не смущать, и чтобы народ с чистой совестью, это восприняло, да, церковь становилась такой красной. Но про себя мы, конечно, знаем, что с точки зрения богословской, духовной, это все ничто. Так, если это даже прямо идолом божественным, то же самое можно сказать, и тем более о каких-то обычных продуктах, на которых какой-то код значится, или там, если еще какие-то там карточки, которые нам самим дают. На самом деле то, что происходит сегодня вокруг этих страхи вокруг этих карточек, это в истории церкви совершенно не новая вещь. Вспомните в советские времена, люди отказывались от торта принимать многие, это печать антихриста. Советские деньги не брали, там, понимаете, звездочки, эти пентаграммы брать нельзя. В переписи отказывались участвовать, в голосовании, что там, либо расписываться надо, это все печать антихриста сразу. Вот. Более того, в царские времена это уже было. Когда была перепись вот, где-то в конце 90-х годов 19 века, ну, во время этой переписи по Российской империи несколько старообрядческих семей кончили жизнь самоубийством. Потому что они считали, что это перепись антихриста. Там какие-то вот ставят, там заставляют расписываться, крестик ставят, это явно Христа, надо отвлекаться. А проблема в чем была? Почему они к этому выводу пришли? Дело в том, что перепись делалась на двух листах. Две анкеты надо было заполнить. Вот, на одной одни данные, на другой другие. Так вот, первый лист назывался буковкой А, второй был обозначен буковкой Б. Так вот, народ старообрядческий умолял, ради Бога, вот лист Б заполняйте, а лист А не надо. Почему? Оказывается, на А это антихрист, а Б это Бог, Божий. Соответственно, если меня запишут на лист Б, я буду Божий человек. В книге жизни меня запишут. А если меня запишут на лист А, то это все печать антихриста уже будет. И вот люди типа убивали себя, живьем закапали. В Молдавии такой был, в Бессарабии. Живьем закапали себя, старовляться, лишь бы только не участвовать в копии переписи. Значит, перед нами страхи довольно-таки старые, народные страхи, вот их новый список сейчас. Идешь ли с этим идентификационными номерами. Здесь, я думаю, что народ вполне можно успокаивать. Никакой магии в этом нет. И не может быть средств. И даже если она была, она что дает? Ну и так как вечер поем. Иже Христом ограждаем и врагу противляемся, не боящийся того коварства и владычества. Коварство и владычество, да? Не боящийся. Другое дело, что за вот этими идентификационными номерами, за штрих-код, магнитными карточками, денежными, кредитами, за ними, в общем-то, проглядывается некая довольно-таки мрачная перспектива. Она действительно есть. И действительно то, что может привести в итоге нас в мир антихриста. Но это никак не связано с магией. Это связано с совершенно земными и обычными вещами. Дело в том, что царство антихриста, оно же ведь не просто из-под земли вырывается на землю. Или какие-то летающие тарелочки прилетают, там бесы материализуются в воздухе, и отходят, мы теперь будем вам править. Нет. Царство антихриста все-таки устанавливается на земле как итог обычной, естественной человеческой истории. К нашему сожалению. Земная история кончается не царством Христовым на земле, а установлением вечного Господства на земле, а, к сожалению, царством антихриста. И устанавливается опять не внешним принудительным образом, а тем, что люди сами его потихонечку строят. В течение как бы всей своей истории, столетий. И вот эта вот власть, да, у нее будет магическая составляющая, там чудеса, которые они будут очаровывать всех. Но опять же, надо заметить, что когда читаешь руководительных отцов, по апокалипсису, там, на те упоминания Писания, где говорится о чародеях, магах, волхвах и так далее, то у отцов там всегда толкование такое, что почему Вавилон страшен, что вот он опаяет блудом народа свои, очаровывает. Не тем, что какая-то магия действует, а тем, что некая ложь распространяется вокруг. Ложные языческие верования. Понимаете, язычество опасно не тем, что оно чего-то на тебя колдует, а ты христианин. Нет. Язычество опасно тем, что оно как бы учит поклоняться не Богу, а отрекаться от Бога. В этом религиозная, мировоззренческая ложь и чара язычества. От этого убегать надо.